«Новая жизнь», беседа 444. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рам. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елешет. Тема нашей беседы сегодня — это праздник Ханука, праздник света. Мы все знаем этот праздник, любим его. Это праздник такой весь очень хороший. Сегодня мы в него углубимся и спросим Рава Лайтмана, что символизирует нам праздник Ханука и как можно с помощью этого праздника сделать нашу жизнь гораздо лучше, чтобы наша жизнь была лучше, чтобы мы просыпались утром со светом в глазах. Яэль, пожалуйста, тебе слово. Это праздник, который я очень люблю. Мать, которая идет с детьми в садик. Да, это праздник, где есть много радости, много света. Это праздник хороший. Там говорят о победе, о свете, который побеждает тьму. Есть ощущение чего-то очень хорошего в нашей жизни. Все эти семисвечники у меня дома и в соседских домах. Очень хорошая атмосфера, как вы сказали. Все ходят на торжества в детских садах, в школах, и даже там, где люди работают, зажигают семисвечники и празднуют Хануку. И у меня дома это как раз хороший повод пригласить соседей, семью. Мы стараемся зажигать семисвечник каждый вечер. И дети сегодня подросли, но они все равно приходят и зажигают. Даже спорят, кому зажигать семисвечник. Есть ощущение, что это наш общий праздник. Воспринимается не как религиозный праздник, а праздник, который дает много света и благословения. Я хочу задать вопрос, что символизирует в ваших глазах праздник Ханука? В моих глазах? Да, с вашей точки зрения. Я бы сказал, что это первый духовный подъем Ханука. Как случилось в истории, так же и происходит в истории человека. Мы были под властью эллинов, греков. Это большая клипа, которая властна над нами, не позволила нам чувствовать духовно. Что такое клипа? Клипа — это злая сила, которая ограничивает сознание человека и не позволяет ему почувствовать общую силу природы, которая управляет нами, направляет нас в нашем развитии. И называется Творец. А противостоящая ему сила, которая скрывает Творца от нас, называется фараон, и есть другие названия. Это наш эгоизм. У него есть разные имена. Общее имя — это злое начало. Злое начало означает, что я думаю о себе, что я всецело зациклен на себе. И когда я начинаю воевать против этого и думать, вместо того, чтобы думать о себе, думать о ближнем, я начинаю чувствовать, насколько мой эгоизм силен. И он уже овладевает мною и не позволяет сблизиться с считаться с ближним, не говоря уже о любви к ближнему, как сказано, возлюби ближнего, как себя. Об этом даже нечего говорить. И это общая сила, которая мешает мне прийти к этому, делится на несколько видов сил. Один раз представляется как чуждая сила, материальная, которая называется фараон. Другой раз представляется как чуждая сила, которая называется Древняя Греция, Эллада, которые были больше распространять духовную власть над народом Израиля. Вы можете подробнее рассказать, что означает египетское изгнание и греческое изгнание? Мы не были в изгнании, но было здесь изгнание в народе Израиля. Что такое сила Эллады, которая сильнее влияет на нас? Эллины не вмешивались ни в какие наши дела. Они не требовали от нас изменения в материальной жизни. Они хотели нашу духовную жизнь. То есть вера, религия, их идолы. Хотели, чтобы мы взяли их философию, чтобы мы начали молиться их богам. Это и есть клипа эллинская. Чем она более серьезная, чем другая, потому что она не требует от человека ничего. Ты можешь продолжать жить своей жизнью, вот это твое поле, это дети, это дом. Но что твой дух нужен? И здесь был очень серьезный конфликт в народе Израиля, как мы изучаем в истории. Большая часть народа Израиля ассимилировались, и им это не мешало. В чем проблема? Они такие большие, такие сильные. И Александр Македонский и поработил весь мир. И они дали миру свою парадигму. Что это за парадигма? Это их философия. Что за философия у них? Очень простая, примитивная философия, материалистическая. Нужно было считаться с разными их богами. Но главным образом это было против духовной работы. Что такое духовная работа? Духовная работа означает, что я должен прийти к любви к ближнему, и там, в соединении с другими, я нахожу особую силу природы, которая называется Творец, который управляет всем миром. Эту силу невозможно изобразить, невозможно с ней ничего сделать. Мы лишь можем постичь ее внутри нас, через наше внутреннее развитие. Там я начинаю ее чувствовать и говорю, вот, это существует. Почему это существует? Потому что я становлюсь восприимчив, я воспринимаю ее. Как радиоприемник, который воспринимает ту или иную волну. Она и раньше была, я только сейчас ее воспринимаю. Но так человек должен сделать себя приемником. Какую волну должен принять? Отдачу и любовь. Речь идет об идеологической войне. Да, конечно, идеологическая, нет, ничего другого. Об этом много написано. И это не проблема. Можно дать определение, что такое две идеологии, которые противостоят одна другой, и где они противостоят друг другу. Эллины были очень материалистичны. Они хотели, чтобы люди поклонялись их богам, как мы читали, естественно, в детстве. Я в детстве читал все эти истории о древних греках, как они между собой воевали и даже ели друг друга, чем, что там только не было. Как люди в нашем мире. Их мифология, греческая мифология, очень проста. Она очень земная. Афродита, Зевс, все это, они были очень просты. И до сегодняшнего дня были европейские крестьяне. И что им противостояла еврейская идеология? Еврейская идеология, то, что пришли греки с разных мест и хотели властвовать своей идеологией, это была не проблема, потому что не встретили сильного сопротивления. И даже большинство в земле Израиля, в народе Израиля, не встретили сопротивления, потому что мы уже были в очень нестабильном состоянии. Мы еле-еле управляли нашими духовными правилами, возлюби ближнего как себя. Поэтому много евреев последовали за эллинами, потому что эгоизм у нас был очень рад тому, что есть идеология в его жизни, есть поддержка, которая идет вместе с правительством и не мешает в жизни, а поддерживает. Поэтому евреи ассимилировались. Да, конечно. Обычно народ более консервативный, но богатые и руководители, они ассимилировались, приняли это. Или не требовали ничего, кроме духа. Если вы принимаете наше отношение к реальности, то вы уже пригодны, вы уже такие, как мы. И все. А какова была еврейская идеология, которая должна была им противостоять? Еврейская идеология, то, что ты должен быть, поклоняться высшей силе, которая управляет миром, она единственная, нет никого, кроме нее. Эта сила — это сила дачи и любви, сила отдачи. Имеется в виду возлюби ближнего, это абсолютная любовь. Это сила власть это все в мире. Если ты хочешь быть близок к этой силе, ты должен быть ей подобен. Ты хочешь быть подобен этой силе, она должна быть в нашей природе, поэтому гораздо легче поклоняться греческим богам. То есть есть одна сила, не более человечества, у них есть человеческие свойства. Да, они писали такие, такая детская фантазия была. Но будучи ребенком, я уже прочитал все эти сказки. Но они верили в это. И, скажем так, их земная фантазия была очень развита. Они писали целые романы, и евреи их приняли. Это была идеологическая война, которая существовала много времени, и была очень тяжелая война. Я хочу понять суть войны. Суть войны в том, что я не хочу, не способен верить в богов, похожих на людей. И они воюют друг с другом, и каждый занимает какую-то часть природы, управляет. Они живут между собой, они должны договариваться, с ними нужно договориться, чтобы они не сердились. И разные идолы, когда поклоняются этим идолам. До сегодняшнего дня мы видим. Потом они перенесли в Византию, в Константинополь, новую религию. И там тоже все было с разными образами. То есть Очень примитивная религия. Но не об этом говорится. Евреи не могли. Это так противодействовало нашему развитию, что, по крайней мере, большая часть народа Израиля, которая была в раскрытии духовного, внутреннем, они не смогли согласиться, и поэтому они восстали Маковеи. Это люди духовенства, и организовали войну. И в честь того, что они победили, мы празднуем Хануку. Почему? Потому что праздник света. Это была война за идеологию. За то, кто такой владыка мира? Кто такая высшая сила? Кто управляет миром? Кто обязывает его существовать по особой программе цели творения? Это нечто совершенно духовное. Это победа за определение, кто такой Творец мира, и какая идея победила, какое восприятие, кто такой Творец мира. Главным образом, это была война в народе Израиля между ассимилянтами и маковеями. Кто за Творца ко мне? И это была гражданская война, идеологическая война. Не было никаких проблем с другим человеком, кроме того, что он поклонялся их богам и принес их в храм. И весь Иерусалим был разрушен. Но что в этом так плохо? Что в этом такого плохого, что начинается ассимиляция? Вы говорите, тогда нет народа Израиля. Мы, народ Израиля, существуем только потому, что у нас есть духовный корень. Если нет духовного корня, то мы не народ Израиля. Нет народа Израиля в изгнании. В изгнании мы не народ. Изгнание от соединения между нами. Если мы не соединяемся, то мы не народ, мы вавилоняне. А если нет народа Израиля, ну, тогда нужно посмотреть, в чем наша миссия. Если наше существование в мире для того, чтобы сделать исправление в мире, и Творец должен быть принят во всем мире, чтобы мы все жили одним сообществом, построили здесь Корею, мой дом начнется дом молитвы для всех народов, это цель творения, мы должны реализовать представителей Творца. Тогда мы должны это делать. Тот, кто согласен с этим, называется еврей, а тот, кто объединяется, чтобы это реализовать, называется Исраэль, Яшар Кель. Это есть мы. Нет ничего иного. Поэтому, если я это нарушаю, я сразу же вычеркиваю себя из народа. Я уже не из Исраэль и не Иуди. Исраэль отстал прямо к Творцу, стакал прямо к Творцу. Это значит прийти в объединение, к отдаче, к любви, через возлюбие ближнего, как себя, которая наполняет весь мир. Если я этого не придерживаюсь, то я вавилонянин. На основе какого понятия мы отделились от Вавилона и стали отдельной группой, которая была названа народ Израиля? На основе какого критерия? На основе связи между нами? Любовь к народу, все как один человек с одним сердцем. Это идеология. Наша идеология — развить в себе братскую любовь. И через братскую любовь дать место раскрытию общей силы природы. Это тоже сила любви. Чем больше развиваю в себе силу любви, тогда я становлюсь как приемником той общей силы, которая находится вне меня, и Творец облачается в творение. Он становится одной силой. Почему важно, чтобы все это произошло? Потому что это цель творения. Важно или неважно, я не определяю. Я могу сказать себе, что это хорошо, но это не важно. Это программа природы, Творец в гематрии природы. Нет никакой возможности устраниться. Тот, кто принимает это, понимает, что это так, тот называется иуди. Тот, кто идет по пути реализации этой программы, называется Исраэль, прямо к Творцу, прямо к высшей силе, который является отдачей и любовью. А тот, кто не принимает это, то он просто существо, как животное. И так мы были в Вавилоне, и после призыва Авраама мы присоединились к нему, мы стали особенной группой для постижения цели. И мы были в этом 2000 лет до разрушения второго храма. И так существовали. Старались больше сначала, старались и меньше. Было 4000 лет египетского изгнания. И тот, кто настроен на это, называется Исраэль. Это цель творения, в конце концов. Если все творение пойдет по пути и по той идеологии маковейской, нет варианта проиграть в войне? Нет. Тот, кто идет в эту войну, всегда победит? Не знаю, но это называется война против злого начала. И мы должны вернуть всех вавилонян к этому принципу, чтобы которые не присоединились тогда к нам во времена Авраама. И это нужно делать. Это иудейская и маковейская война. Маковейская война — это «Кто за Творца ко мне?» аббревиатура. И тогда он призвал, кто за Творца ко мне. И мы должны это сделать. Вы говорили немножко вначале о философии. Как это связано? Вы говорили о мифологии. Большая сила против духовной силы против человеческих сил. Но что за философия, о которой вы говорили вначале? Простая материалистическая философия, которая была в Греции, материалистический подход ко всему миру, что в мире нет ничего, кроме того, что мы видим. И это первое. А второе? У них были разные боги, которые развивали разные истории. И нужно было в это верить. Они в это верили, потому что это дало им впечатление. Вокруг этого была литература и танцы, какая-то работа поклонения богам. Смотрите, что они построили. Я был в Греции, прошел там по всем этим местам. Действительно, была очень хорошая работа. Они вызвали развитие мира. Сегодня мы в науке используем греческие слова, все слова. Сотни тысяч юридических слов мы используем сегодня. Даже слово «философия», даже это слово, все философское восприятие, оно существует и в наше время. Идола, может быть, нет. Идола тоже, да, но не в виде скульптур. Но они существуют. Но скульптуры превратились в религию. Греки тоже не придерживались этого долго. Они придумали затем религию в период Константинополя. Какие сегодня есть боги? Наука — это бог, идол. Что означает наука — это идол? Значит, я этому поклоняюсь. То, что глаза видят, то, что я исследую, это правда, и больше ничего нет. Это логично, нет? Конечно. Вот в чем проблема. Только сейчас это уже будет ломаться, потому что все это по отношению к человеку, все это относительно по отношению к нам. Сейчас наука уже не такая, как была раньше, начинает быть на грани известного и неизвестного, и все ученые уже дошли до конца. Но то, что мы говорили о том периоде, когда была война Маковеев, да, это была война, у меня даже нет слов, это настолько понятно, что иудей, который верит, верит, не верит с закрытыми глазами, а он должен раскрыть высшую силу в своей внутренней работе, в братской любви, где он строит в себе приемник для раскрытия Творца, для раскрытия высшей силы природы. Нет, ничего не существует, только поклоняйся какому-то куску гранита. Наше время этой беседы завершается через несколько мгновений. Я бы хотел, чтобы мы подвели какой-то итог. Что символизирует праздник Ханука? Праздник Ханука символизирует нам возвращение к внутренней войне. Что человек должен вести войну против своего злого начала, и достичь состояния, когда он строит в себе место для раскрытия Творца. И это наша работа. Поэтому нам не нужно, и храм нам не нужен, и кувшин с маслом нам не нужен. Нам не нужны никакие символы. Все это внутри нас, все это в желании. Символы, которые мы сделали даже в храме, это были внешние символы. Они были как символы, но вся наша работа — это внутренняя работа, усилия, внутренние усилия. Я полностью соединяюсь с ближним для того, чтобы прийти к объединению с Творцом, раскрыть Его и объединиться вместе от любви к творениям, к любви к Творцу. И здесь, разумеется, перевести все внимание от объединения между нами на объединение с каким-то куском гранита, с идолом, с образом, верить в такие глупости, как греческие мифы, их сказки. Иудаизм не может к этому прийти. Хотя был период, это сверху, с небес. Мы должны были включиться в них и воевать с ними. Для того, чтобы потом подняться и продолжить наш путь. Потому что нам следует сделать исправление всего творения. Спасибо большое, Летман. Мы поговорим еще о Хануке. Спасибо большое, спасибо, Эль. Спасибо вам, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь. До свидания.